Говорит Радио Свобода. Добрый день. В эфире информационная программа «Время свободы». В студии Марк Крутов. В ближайшие 55 минут. На процессе по болотному делу о массовых беспорядках после шествия оппозиции 6 мая 2012 года начался допрос обвиняемых. В Москве накануне возобновления суда по делу об убийстве журналистки «Новой газеты» Анны Политковской сотрудники Следственного комитета обыскали квартиру адвоката обвиняемых Мурада Мусаева. В Кирове вышел на свободу оппозиционный активист и журналист, арестованный за акцию протеста во время эстафеты «Олимпийского огня». В Израиле сегодня с воинскими почестями хоронят бывшего премьер-министра страны Ариэля Шарона, скончавшегося в субботу на 85-м году жизни. В Бангкоке оппозиция начала массовую акцию протеста, цель которой – парализовать жизнь столицы Таиланда. В Детройте открывается очередной североамериканский автосалон. Как ведущие американские автоконцерны, несколько лет назад объявившие себя банкротами, смогли выбраться из долговой ямы? И о спорте. Сегодня в Цюрихе, в штаб-квартире ФИФА, состоится вручение одной из самых престижных наград мирового футбола – «Золотого мяча». В Москве сегодня возобновился процесс по так называемому «болотному делу» о столкновениях демонстрантов с полицией 6 мая 2012 года на Болотной площади после шествия оппозиции. Эти столкновения следствие считает заранее спланированными массовыми беспорядками. Процесс проходит уже в третьем по счету месте. Сначала это был Московский городской суд, затем Никулинский суд Москвы, теперь Замоскворецкий, тот, на рассмотрении которого формально и находится дело. В конце прошлой недели на заседание по делу узников Болотной в Замоскворецке в Советском суде не пускали журналистов, однако сегодня эта ситуация изменилась к лучшему для представителей средств массовой информации, и некоторым из них все же удалось попасть в тесный зал суда, где началась стадия допроса самих обвиняемых. Их после объявленной Госдумой амнистии, напомню, в этом деле осталось 8. Тему продолжит корреспондент Радио Свобода Наталья Джампаладова.
Первым суд допрашивал 22-летнего студента Ярослава Белоусова. Его обвиняют в том, что во время событий на Болотной площади он кинул в полицейского неустановленный предмет желтого цвета сферической формы. По словам адвокатов Белоусова, даже выступавший в суде полицейский, в которого предположительно и попал этот предмет, не смог с уверенностью сказать, что кидал его именно Ярослав Белоусов. Сейчас на допросе Белоусов сказал, что увидел, как на каком-то предмете чуть не подскользнулась девушка, поэтому он отбросил этот предмет, чтобы никто больше не травмировался. Ярослав Белоусов также говорил о том, что пришел на митинг с научными целями. Он учился на факультете политологии и хотел писать дипломную работу на эту тему. Затем допрашивали 21-летнего Степана Зимина. Его обвиняют в том, что кидал камни в сотрудников полиции, в результате чего у одного из полицейских был сломан палец. При этом оглашенные ранее в суде результаты медицинской экспертизы установили, что перелом был получен не от удара камнем. На допросе Степан Зимин отрицал, что кидал в кого-либо камни или другие предметы. Он подтвердил, что на Болотной площади в тот день был в маске, поскольку придерживается леворадикальных анархических взглядов, а маска является атрибутом этого движения. Когда он находился в толпе, его повалили на землю сотрудники ОМОНа, после чего задержали. Показания также давал 23-летний студент Алексей Полихович. Его обвиняют в том, что ударил сотрудника ОМОНа. Причем это обвинение ему предъявили лишь в декабре 2012 года. Полихович рассказал суду, что сотрудника полиции не бил, а наоборот, он пытался защитить других людей от ударов со стороны полицейских. Алексей Полихович также напомнил, что сотрудник ОМОНа, которого он предположительно ударил, выступал в суде и говорил, что не испытал физической боли и вообще предложил забыть тот инцидент. Все подсудимые в своих показаниях указывали на то, что полиция проявляла жестокость и агрессию по отношению к участникам акции. Допросы обвиняемых продолжаются. Сейчас на скамье подсудимых находится 8 человек. Адвокаты фигурантов болотного дела по-разному оценивают тот факт, что суд приступил к допросу подсудимых. В частности, адвокат Вячеслав Макаров, представляющий интересы Сергея Кривого, написал в Твиттере, что, перейдя к допросу подсудимых, суд нарушил равенство сторон и ограничил защиту возможности допросить свидетелей. Адвокат Дмитрий Аграновский, защищающий Ярослава Белоусова, напротив, доволен тем, как идет процесс. Вот что он сказал в интервью «Радио Свобода».
Допросы идут спокойно. Вот сегодня мы допросили сначала Белоусова, потом Зимина, потом Полиховича. Они давали показания спокойно, доброжелательно. Я бы даже сказал уверенно, но слово «доброжелательно» здесь более важное. Там обвиняют их в массовых беспорядках, применении насилия в отношении представителей власти. А у нас просто видно, потому как они разговаривают, что это интеллигентные мальчики. Именно вот это слово надо подобрать. Из хороших семей. чья общественная опасность просто равна нулю. Вот. Ну, прокуроры вопросов задают на удивление мало. Может быть, они считают, что если на них форма, то и делать-то больше ничего не надо. Отчасти они правы. Вот. А что касается ограничений, нет. Я, например, доволен, что сегодня мы к допросам перешли. И никакого ограничения я не вижу. А то, что мы планировали позднее представить или там какие-то ходатайства заявить, ну, нас никто такого права не лишал. Угу. Мы это можем сделать позже. Так что я доволен. Я хотел перейти к допросам в пятницу. Но мы не успели по объективным причинам.
Это было мнение адвоката Дмитрия Грановского. Поддержать фигурантов болотного дела 13 января пришли бывший подсудимый по этому делу Владимир Акименков. Также пришли участницы группы «Пусси Райт» Мария Алехина и Надежда Толоконникова. В суд пришел освобожденный в минувшую пятницу учитель Илья Фарбер с сыном. При этом, как отмечают гражданские активисты, приставы неохотно пускают публику в зал заседаний, и зрители следят за процессом по трансляции, которая организована в холле суда. Наталья Чемпаладова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Еще о сегодняшних российских новостях. Сегодня утром в Москве сотрудники Следственного комитета России обыскали квартиру адвоката Мурада Мусаева. Он защищает интересы обвиняемых на процессе по делу об убийстве журналистки «Новой газеты» Анны Политковской, который должен возобновиться завтра. В конце прошлого года против Мусаева было возбуждено уголовное дело по подозрению в подкупе свидетелей. Повлияет ли оно и эти обыски в квартире у адвоката на ход повторного процесса по делу об убийстве Политковской? Сам Мусаев в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Любови Чижовой предположил, что цель обысков – дискредитировать его в глазах будущей коллегии присяжных.
В пресс-службе Следственного комитета России журналистам подтвердили, что обыск в квартире Мурада Мусаева проводится в рамках возбужденного против него в ноябре прошлого года уголовного дела о подкупе свидетелей. Кроме этого, Мусаева подозревают во вмешательстве в деятельность суда. По версии следствия, адвокат совершил преступление в конце 2012-го, начале 2013-го годов, когда защищал Юсупа Тимерханова, обвиняемого в убийстве полковника Юрия Буданова. Следователи полагают, что адвокат уговаривал присяжных и угрожал им, склоняя к отказу от рассмотрения дела. В январе 2013-го свидетели Руслан Фаталиев и Александр Евтухов заявили, что получили по 100 тысяч рублей за дачу ложных показаний. Изначально фигурантом дела стал не Мусаев, а сотрудница его адвокатского бюро. Впоследствии два дела соединили в одно производство. В мае 2013-го Тимерханов был приговорен за убийство Буданова к 15 годам лишения свободы. Он обжаловал приговор. Процесс сопровождался скандалами. Незадолго до вынесения приговора коллегию присяжных пришлось распустить, потому что из нее решили выйти слишком много заседателей. В интервью «Радио Свобода» Мурад Мусаев рассказал о прошедшем обыске и предположил, что он может быть связан с возобновляющимся процессом по делу об убийстве Анны Политковой.
Приземлился в Самаре и позвонил родителям, чтобы сказать, что я долетел. И мне сказали, что у меня маски шоу.
Что вам рассказывали ваши родные? Как проходил обыск? Что там искали, что изымали? В какой форме общались с родителями?
Общались, насколько я знаю, довольно вежливо для наших правоохранителей. Что касается того, что они искали, то их интересовали мои компьютеры, в которых находятся мои адвокатские производства по самым разным делам. Они прямо покушаются на адвокатскую тайну. Забрали 3 компьютера.
С чем вы связываете обыски?
Я связываю это с очередной попыткой оказать на меня давление по целому ряду дел. В этот раз очередная серия приурочена к завтрашнему отбору присяжных заседателей по делу об убийстве Анны Политковской. Одна жалкая попытка оказать давление на меня, и я боюсь, довольно эффективная попытка оказать давление на присяжных заседателей будущих.
А чего добиваются вот этими обысками? Вас хотят вывести из процесса, вас пытаются запугать, как вы считаете?
Они пытаются нейтрализовать меня. Я надеюсь, они понимают, что запугивать меня дело бесполезное, поэтому программа минимум, как обычно, дискредитировать меня в глазах будущей коллегии присяжных заседателей. Задача максимум нейтрализовать просто физически. Как далеко они зайдут в этот раз, я сказать не могу, но с каждой новой попыткой они заходят дальше.
Как-то вот эти обыски повлияли на ваши завтрашние планы?
Нет, не повлияли. Буду на отборе присяжных.
На какой стадии находится возбужденное против вас уголовное дело в ноябре прошлого года?
А Бог его знает. Языком закона на стадии предварительного следствия. Чем они там занимаются и почему они решили спустя год после так называемых расследуемых событий заявиться в половине седьмого утра ко мне домой, где спали, взрослые и дети. К шизофренику в голову залезть сложно. Также сложно предсказать очередное действие бесчестного человека. Я знаю, что мне в оппоненты попались подлецы и трусы.
Вы собираетесь как-то обжаловать вот эти вот обыски, которые прошли у вас?
Конечно,
дома?
Собираюсь. Мои коллеги уже занимаются этим. Я присоединюсь к ним сегодня же вечером, если Господь позволит мне добраться до Москвы.
СМИ российские пишут, что одним из поводов проведения митинга против ксенофобии в Москве как раз стало то, что против вас в ноябре прошлого года возбудили уголовное дело. Вот вы согласны с этой версией и как-то вообще связываете обыски с возросшим уровнем ксенофобии в России?
Я не думаю, что атака на меня связана с моей национальной принадлежностью. Для отдельных исполнителей это может быть дополнительным мотивом, но здесь проблема в моей профессиональной деятельности, не в том, где я родился. Совершенно очевидно, моим процессуальным оппонентам мешает моя деятельность как адвоката и защитника в целом ряде уголовных дел. Справиться честными методами они не могут, решили прибегнуть к последнему средству подлеца.
Это был адвокат Мурат Мусаев. Возбуждение в ноябре прошлого года дела против Мусаева стало одним из поводов для митинга кавказцев в Москве, о котором было объявлено в декабре 2013 года. Провести акцию протеста против ксенофобии планируется в конце января. Кроме того, в поддержку Мусаева высказался глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. Процесс по делу Анны Политковской продолжится завтра. Несмотря на то, что Мурат Мусаев представляет в нем интересы обвиняемых, адвокат семьи Политковской Анна Ставицкая крайне негативно относится к возбужденному против коллеги делу и обыскам у него дома и считает это попыткой психологического давления на Мусаева.
Я неоднократно говорила о том, что я очень отрицательно отношусь и к возбужденному уголовному делу в отношении Мурата Мусаева, и тем более к обыскам, потому как я считаю, что никаких доказательств, которые бы свидетельствовали о том, что Мусаев каким-либо образом подкупал свидетелей, нет. И, конечно же, я как адвокат могу как-то не тревожиться за то, что происходит в отношении другого адвоката, и я считаю, что это, конечно, возмутительно.
А как вы считаете, почему вообще вот возникло это обвинение в подкупе свидетеля?
Вы знаете, как рассуждать о том, почему они возникли, это очень сложно, потому что, я думаю, здесь может быть много причин, и, может быть, кому-то не нравится деятельность адвоката Мурата Мусаева, может быть, какие-то другие причины, но в любом случае, мне кажется, что это недопустимо, когда в отношении адвоката проводятся такие действия, тем более, когда недостаточно у нас каких-либо данных о том, что адвокат совершил действие, тем более по свидетелей.
Анна, если я не ошибаюсь, в ближайшее время должно быть продолжено рассмотрение дела об убийстве Анны Политковской. Вот напомните, пожалуйста, на какой стадии сейчас оно находится и как, скажем, вот обвинения в адрес Мурата Мусаева могут отразиться на дальнейшем ходе процесса?
На завтра назначен отбор присяжных по уголовному делу об убийстве Анны Политковской. Как известно, Мурат Мусаев защищает одного из обвиняемых по этому делу. Я думаю, что пока подобное поведение вот правоохранительных органов в отношении Мурата Мусаева только как бы психологически может влиять на адвоката, а как-то фактически его вывести из дела невозможно, потому что это можно сделать только в том случае, если будет вина доказана в суде и будет вынесен приговор, который вступит в законную силу. Только после этого может идти речь о лишении или не лишении адвокатского статуса. Поэтому я полагаю, что сейчас никоим образом невозможно вывести Мурата Мусаева из дела и надеюсь, что он продолжит защищать своего подзащитного в суде. Но, безусловно, это психологически влияет на человека, потому как, я думаю, ни одному человеку не будет приятно, когда в отношении него возбуждено уголовное дело, и тем более ведутся такие активные следственные действия, тем более накануне суда.
Это было мнение адвоката Анны Ставицкой. Решение о расформировании коллегии присяжных по делу об убийстве журналистки Анны Политковской Мосгорсуд принял в ноябре прошлого года. Двое присяжных отказались от участия в процессе, сославшись на состояние здоровья и занятость на работе. В связи с их неявкой в коллегии не осталось ни одного запасного. Во вторник, 14 января, должна быть сформирована новая коллегия присяжных. На скамье подсудимых находятся братья Руслан Ибрагим и Джабраил Махмудовы, их дядя Ломали Гайтукаев и бывший милиционер Сергей Хаджикурбанов. Их обвиняют по статьям об убийстве и незаконном обороте оружия. Журналист «Новой газеты» Анна Политковская была застрелена 7 октября 2006 года в подъезде своего дома. Причастный к преступлению бывший милиционер Дмитрий Павлюченков заключил сделку со следствием и был приговорен к 11 годам колонии. Заказчик убийства не установлен. Любовь Чижова, Радио «Свобода», Москва.
Говорит Радио «Свобода». Сейчас в программе «Время свободы» об одной из главных сегодняшних тем мировых новостей. В Израиле сегодня хоронят бывшего премьер-министра страны Ариэля Шарона, скончавшегося в субботу в возрасте 85 лет после 8 лет пребывания в коме. Посетить церемонию похорон приехали правительственные чиновники и дипломаты со всего мира. Шарон будет погребен на территории семейной фермы Хават Шикмим, рядом с могилой супруги. Владение расположено в пустыне Негев, вблизи границы с Газой. Шарона, бывшего армейского генерала, участника всех четырех войн, которые вел Израиль в своей истории, похоронят с воинскими почестями. Из Иерусалима, где в воскресенье тело покойного премьера было выставлено для прощания в Кнессете, парламенте Израиля, траурная процессия двигается в западном направлении от города с остановкой в местечке Латрун, где Шарон был ранен во время арабо-израильской войны 1948 года. От мировых лидеров в адрес нынешних израильских властей продолжают поступать слова соболезнования в связи с кончиной Шарона, рассказывает корреспондент Радио «Свобода» в Израиле Элла Котлер.
Смерть Ариэля Шарона, бывшего премьер-министра Израиля, который скончался после 8-летней комы, уже несколько дней является главной темой израильских СМИ, которые внимательно следят за организацией процедуры прощания и похорон, а также берут короткие интервью всех, кто работал с Шароном или был с ним просто знаком. Фотографии в разные периоды его жизни, от военного до политического, занимают первые полосы всех газет. Практически больше никакие темы, кроме смерти Шарона, похорон и воспоминаний о нем, в израильских СМИ не поднимаются. Подобное происходило в СМИ после убийства Рабина. И тогда точно так же говорили о национальном проекте по обеспечению безопасности всех мировых лидеров, прибывающих на похороны. Израильский портал Ynet взял короткие интервью у всех значимых израильских политиков. Министр юстиции Ципи Ливни заявила, что ей не хватает улыбки Шарона и его цинизма, а также, что она очень хотела бы обсудить с ним нынешнюю ситуацию. Бывший премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт заявил, что покойный не доверял палестинцам и планировал одностороннее соглашение, первым шагом которым была эвакуация евреев из Иудеи и Самарии. На том же портале Ynet появилась статья военного аналитика издания Рона Бен-Ишая, в которой он называет Шарона настоящим учеником Бен-Гуриона и подчеркивает, что его целью всегда было обеспечение существования и выживания государства Израиль. Все остальное для Шарона находилось на втором и третьем месте. Кроме того, он всегда выполнял свои обещания, был истинным прагматиком как командир и как политик. По мнению Бен-Ишая, самым большим успехом Шарона было стратегическое решение по пересечению Суэцкого канала во время войны Судного дня. Именно это решило исход войны и убедило египтян в том, что нужно заключать мирное соглашение, так как они не могут победить. Самым большим провалом Шарона Бен-Ишай считает войну в Ливане, полагая при этом, что и грандиозный успех Шарона, и его провал выросли из одного корня – желания сделать Израиль безопасным. Jerusalem Post также посвятил Шарону редакционную колонку, которая начинается с того, что 11-й премьер-министр Израиля был одним из самых ярких, харизматичных и влиятельных людей в стране, политиком и военным, которого на всех стадиях его карьеры сопровождали яростные дебаты. Именно на этой черте Шарона, на его пренебрежении правилами и условностями и способности мгновенно менять курс, если он полагает, что это нужно для достижения цели, и сосредотачивается автор статьи, отмечая, что покойный проявлял одинаковое упорство и энергию как при строительстве, так и при эвакуации поселений, и что, начав свою карьеру в социалистической партии, ушел в либерально-националистическую, а в финале основал свою собственную партию. Издание «Маариф» также посвятило Ариэлю Шарону колонку, написанную их автором Шаломом Иерушалми, в которой публицист цитирует в адрес Шарона строки Жаботинского «Гений щедрый и жестокий». Подчеркивая щедрость и харизму Шарона, Иерушалми обращает внимание на то, что гениальный израильский военачальник был жесток и никогда не прощал своих врагов. Израильский историк и публицист Эфраим Ганор рассказал Радио «Свобода» о Шароне, которого он знал.
Шарон, Шарон, он казался колхозником. Кто его видел впервые, издалека видел, как он идет. Он смотрелся колхозником. Но если с ним познакомиться, посидеть и поговорить, то можно было почувствовать его тепло. Он будто излучает тепло. У него, как мне кажется, был дар читать людей и транслировать в ответ то, что от него хотят услышать. В первую очередь он был прекрасный друг. Потому все знают Арика, что каждому, кто знает Арика, откуда-нибудь доставалось его обаяние, внимание и готовность помочь, если это было возможно. Мне не раз доводилось сидеть с ним и разговаривать, и я видел, как люди звонили ему с различными просьбами, типа «Арик, у меня сын в армии должен быть на таком-то курсе, а ему не дают, помоги». И он помогал. Он был человеком, на которого можно положиться. Это Арик. Каждому, кто его знал, он давал ощутить, что он ему близок и важен. Это одна сторона Арика. Другая сторона Шарона в том, что он был очень мягкий и чувствительный человек. Он разбирался в музыке, увлекался историей, он знал каждый уголок Израиля. Именно увлечение историей было тем, где мы нашли общий язык. Он был очень увлеченный и любознательный человек, и это вторая сторона Арика. Кроме того, есть Арик-командир, Арик-генерал, Арик-солдат. Когда нужно выполнить задачу, не волнуют сложности, просто надо выполнить, и это Арик. Каким бы он ни был мягким и чувствительным, когда перед ним стоит задача, то ничто не может встать у него на пути. Все отходит в сторону, и мы видим совершенно другого Арика. Так было с Ариком, когда он сначала, как бульдозер, построил поселение в Газе, а потом, как бульдозер, их оттуда убрал. Это Арик. У него была сила, которой нет у большинства лидеров. Есть лидеры умные, проницательные, умеющие разговаривать. Но Арик был человеком действия. Он не болтал, он делал. Таких лидеров очень немного. Никто не может даже близко сравняться с ним по его пробивным способностям.
Все без исключения издания процитировали слова премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху. Мы прощаемся с Ариэлем Шароном, 11-м премьер-министром Израиля. Арик был в первую очередь бойцом и военачальником, одним из величайших в Израиле за всю его историю. Он был предан безопасности Израиля сотрудничества. Он был молодым бойцом во время войны за независимость, позднее командиром во время Синайской шестидневной войны и во время решающей битвы, переводе войск армии обороны Израиля через Суэцкий канал во время войны судного дня, что привело к успешному завершению войны, начавшейся в тяжелейших условиях для государства Израиль. Ариэль Шарон основал подразделение 101 и определил два мощных принципа для борьбы Израиля с террором – инициатива и реакция. Эти принципы сопровождают нас до сих пор. Он продолжил эту борьбу в качестве министра обороны, удаляя террор от нашей северной границы. На всех своих должностях – в качестве министра обороны, министра иностранных дел, министра строительства, министра инфраструктур и премьер-министра – Арик внес вклад в развитие Израиля. Я считаю, что он является представителем выдающихся еврейских борцов, которые знал наш народ. Ариэль Шарон знал, что наше существование зависит от нашей способности защитить себя самостоятельно. Память о нем, как об одном из самых великих лидеров Израиля и его смелейших полководцев, останется в сердце нашего народа навечно. Элла Котлер для Радио Свобода, Израиль.
И еще об одном событии, которое сегодня занимает первые строчки в сводках информационных агентств. В Таиланде сегодня оппозиция и ее лидер Судхепт Хаксубан организует масштабную акцию под названием «Закроем Бангкок», которая может продолжаться не менее 3 недель и состоит в том, чтобы полностью перекрыть движение в городе, обесточить все государственные и общественные учреждения и лишить их водоснабжения. Массовые антиправительственные выступления в Таиланде в начале 2014 года превратились в вооруженное противостояние сторонников и противников действующего премьер-министра Янглак Чинават и ее брата, экс-премьера Таксина, которых оппозиция обвиняет в коррупции, популизме и неспособности справиться с растущими экономическими проблемами страны. С октября прошлого года, когда в Бангкоке начались первые протесты, убиты уже 10 человек, ранены около 400. С подробностями мой коллега Александр Гостев.
Правительство Таиланда во главе с Янглак Чинават, которая с декабря уже не является премьер-министром, а лишь исполняет обязанности главы кабинета, заверяет, что ситуация в Бангкоке остается под контролем властей. В столицу передислоцированы части таиландской армии в дополнение к 20 тысячам полицейских, которые должны предотвратить полный паралич города, а соответственно и всего государства во время акции оппозиции 13 января. Янглак Чинават говорит, что наращивание сил правопорядка в Бангкоке должно лишь свести к минимуму возможность столкновений между сторонниками и противниками правительства, так называемыми краснорубашечниками и желторубашечниками, и первой применять силу власть ни против кого не намерена. Обращаясь к народу 31 декабря, Янглак Чинават сказала:
«Сейчас, в дни празднования Нового года, я надеюсь на то, что 2014 год принесет тайцам понимание необходимости прощения и готовности к компромиссам ради процветания нашей страны. Ради того, чтобы страна двигалась вперед, нам следует научиться слушать и понимать друг друга. Пусть следующий год окажется более счастливым для Таиланда».
10 января избирательная комиссия Таиланда официально предложила Кабинету министров обратиться к королю Раме IX с прошением о переносе на более поздние сроки парламентских выборов, назначенных на 2 февраля. Члены местного ЦИК утверждают, что даже если голосование пройдет успешно, высший законодательный орган страны не будет заполнен на 100% и не сможет считаться легитимным, и тем более работать в условиях сложившегося острейшего политического кризиса. В начале декабря прошлого года Янглак Чинават уступила давлению оппозиции, протестующих на улицах Бангкока, и решила распустить национальное собрание. В соответствии с конституцией страны, после этого в Таиланде в ближайшее время должны состояться досрочные парламентские выборы, а она сама и ее правительство уйти в отставку. Именно поэтому Янглак теперь официально лишь исполняет технические обязанности премьер-министра. Сейчас она настаивает на том, что страна должна жить обычной жизнью, и говорит, что не намерена дальше отступать под напором уличных протестов и переносить выборы на более позднее время, хотя и подчеркивает готовность начать масштабные политико-социальные реформы. Возглавляемая ею партия Пхатаи для Таиланда, у которой по-прежнему очень много сторонников, начала свою весьма агрессивную избирательную кампанию, говорит один из кандидатов от партии власти, краснорубашечник по имени Наттавут.
«Я буду драться за свои убеждения, я буду делать это всегда и везде. Я продолжу борьбу, даже если власть окажется в руках у наших противников».
Оппозиция во главе с Судхепом Тхаксубаном требует немедленной и полной отставки Янглак Чинават и заявляет, что будет бойкотировать выборы в случае их проведения в срок. В 8 из 77 провинций Таиланда желторубашечникам уже удалось сорвать процесс регистрации кандидатов. Именно с целью отстранить семью Чинават от власти и организовать выборы в парламент на своих условиях, ими и была задумана понедельничная акция «Закроем Бангкок». Судхеп Тхаксубан, выступая перед сторонниками на улицах Бангкока, говорит, что народ должен не дать себя обмануть.
«Если мы отступим сейчас, коррупционеры и болтуны, сидящие в нашем правительстве, вновь сумеют обвести нас вокруг пальца. Все вернется на круги своя, а наша страна продолжит впадать в депрессию и стагнацию. Никто из нас не хочет очередного повторения прошлых ошибок».
Желторубашечники – основу движения, которых составляют жители столицы и других больших городов, интеллигенция, мелкие и средние предприниматели, служащие и образованная молодежь, считают, что Янглак Чинават – марионетка в руках своего брата-миллиардера, экс-премьера Таксина, живущего в изгнании, и что брат и сестра – развалившие экономику популисты-казнокрады, умело манипулирующие сельскими жителями таиландской провинции, в которой они и пополняют ряды своих приверженцев. Говорит одна из протестующих – рубашечница по имени Джин.
«Ни одно решение, которое приняла Янглак, не пошло на пользу Таиланду. Она и ее брат позорят его величество и страну. Мы ждем, когда, наконец, армия определится, на чьей она стороне».
Впрочем, у оппозиции во главе с Судхепом есть множество сторонников не только в городах, но и в деревне. Многие из них, одевшись в желтое, приехали в Бангкок, чтобы участвовать в акции 13 января. Говорит пожилой человек по имени Патнум из провинции Лапбури.
«Примерно 3-4 миллиона человек прибыли для участия в акции, а правительству все равно. Люди умирали на этих улицах, а им было наплевать на происходящее и на нас. Я думаю, что армия должна устроить переворот, иначе погибнет еще много людей».
Среди самих протестующих нет единства в оценке ситуации. Одни верят в лучшее, другие нет. С Патнумом спорит другой пожилой таец, уроженец города Чангмай, столицы севера Таиланда.
«Это слухи, болтовня, не следует их распускать. Армии не нужно вмешиваться, это лишь всем навредит. Да я и не думаю, что она пойдет на переворот, ведь ситуация сейчас улучшается.
В Таиланде январь-февраль – наиболее популярные месяцы для иностранных туристов, приносящих до 10% поступлений в бюджет страны, а бангкокский международный аэропорт Суваннабхум является одним из самых загруженных аэропортов мира и одним из ключевых транзитных центров для перевозки пассажиров и грузов по всей Юго-Восточной Азии. Сегодня здесь повторяется ситуация конца 2008 года, когда во время очередной нестабильности в Таиланде аэропорт полностью прекратил работу на несколько недель. Тогда, правда, наоборот, Бангкок парализовали протесты сторонников семьи Чинават, краснорубашечников. Сейчас крупнейшие мировые авиаперевозчики, такие как Singapore Airlines, Hong Kong Airlines и Cathay Pacific и другие, заблаговременно отменили все свои рейсы в Бангкок в понедельник, несмотря на то, что протестующие пообещали не мешать работе Суваннабхума. По приблизительным оценкам Министерства туризма Таиланда, в результате политического кризиса и протестных акций в Бангкоке страна лишилась до 500 000 иностранных туристов в этом сезоне, а ущерб для отрасли составил около $500 млн США.
Рассказывал Александр Гостев. Говорит Радио Свобода, вы слушаете информационную программу «Время свободы». Возвращаемся к российским новостям. В России продолжается эстафета Олимпийского огня зимних игр в Сочи. Прошу прощения за технические накладки в эфире. Сейчас другой репортаж. Президент США Барак Обама приветствовал начало исполнения соглашения о ядерной программе Ирана. Договоренность о начале претворения в жизни этого документа была достигнута Ираном и странами так называемой «шестерки» в минувшие выходные. Начиная с 20 января Иран приступит к ликвидации своих запасов высокообогащенного урана и к демонтажу некоторых объектов инфраструктуры своей ядерной программы. В свою очередь Соединенные Штаты и Европейские Союз начнут постепенное смягчение введенных против Ирана ранее экономических санкций. Подробнее о реакции на это в США рассказывает корреспондент Радио Свобода Владимир Дубинский.
Как отмечается в опубликованном на сайте Белого дома заявлении президента Обамы, достигнутое между Ираном и «шестеркой» соглашение означает, что впервые за десятилетия Иран предпримет конкретные шаги по приостановлению своей ядерной программы. Вместе с тем президент Обама отметил, что не испытывает иллюзий в отношении того, насколько трудным будет процесс движения на этом пути, но при этом он призвал дать шанс на успех дипломатии. С аналогичным заявлением выступил государственный секретарь США Джон Керри. Начиная с 20 января, впервые за десятилетия, иранская ядерная программа не сможет продвигаться вперед, а некоторые ее компоненты будут повернуты вспять. Как и президент Обама, Джон Керри подчеркнул, что в настоящий момент дипломатия, а не ужесточение мер против Ирана, является наилучшим способом добиться целей, которые в вопросе иранской ядерной программы поставили перед собой Соединенные Штаты. Соединенные Штаты неоднократно заявляли, что наша абсолютно приоритетная задача на переговорах с Ираном заключается в том, чтобы не позволить этой стране получить ядерное оружие. Не может быть никакого сомнения в том, что иранская ядерная программа должна быть исключительно мирной. Мы с самого начала четко давали понять, что президент Обама приступил к переговорному процессу с Ираном, будучи уверенным, что добиться поставленных нами целей лучше всего можно путем дипломатии. Другие варианты сопряжены с большим риском и затратами, и вероятность того, что они могут привести к долгосрочному решению проблемы, не столь высока. Джон Керри далее отметил, что США будут настаивать на самом жестком режиме проверки выполнения Ираном условий соглашения. Мы проявим чрезвычайную бдительность в процессе проверки и мониторинга того, как Иран выполняет взятые на себя обязательства. Эта задача будет возложена на Международное агентство по атомной энергии. Это заявление Джона Керри, как и слова президента Обамы о том, что он не испытывает иллюзий относительно сложностей, с которыми западные страны могут столкнуться в дальнейшем переговорном процессе с Ираном, было рассчитано не только на тегеранских руководителей, но и на американских законодателей. Многие из них скептически относятся к сделке, которую с Ираном заключила «шестерка», и считают, что следует не только не ослаблять нынешний режим санкций против Тегерана, а наоборот, ввести новые и более жесткие санкции. Совсем недавно в Сенате США был выдвинут законопроект о введении против Ирана новых санкций в случае невыполнения этой страной обязательств по соглашению, подписанному в Женеве в ноябре прошлого года. Предлагаемые санкции предусматривают дальнейшее сокращение закупок иранской нефти и меры, направленные против стратегически важных секторов иранской экономики. По предложенному плану администрация президента Обамы должна будет докладывать Конгрессу, что Иран выполняет условия Женевских соглашений. Если обнаружится, что Иран нарушает эти соглашения, то все смягченные санкции будут восстановлены, а вдобавок к ним будут введены новые. Сенаторы, выдвинувшие этот законопроект, заявляют, что доверять Ирану нельзя, и что угроза новых санкций является своего рода подстраховкой на случай новых обманов со стороны Тегерана. Как отметил один из авторов законопроекта, сенатор-демократ из Нью-Джерси Боб Менендес, именно санкции привели Иран к столу переговоров, и угроза новых санкций заставит его вести себя правдиво. Администрация президента Обамы призывает законодателей отказаться от принятия этого законопроекта. Как заявил пресс-секретарь Белого дома Джей Карни, введение новых санкций поставило бы под угрозу срывопереговорный процесс именно в тот момент, когда дипломатия приносит результаты. По словам Карни, президент Обама прибегнет к праву вето, если Сенат одобрит этот законопроект. Первоначальная реакция законодателей на достигнутое в воскресенье соглашение была неоднозначной. Конгрессмен-демократ из Калифорнии Адам Шиф назвал это соглашение значительным шагом вперед и выразил мнение, что новые санкции против Ирана были бы контрпродуктивными. С ним не согласился влиятельный председатель Комитета по иностранным делам Палаты представителей, республиканец Эд Ройс. «Я опасаюсь, что это соглашение приведет к тому, что режим санкций против Ирана будет ослаблен, а эта страна сохранит способность создать ядерное оружие», – заявил конгрессмен.
Рассказывал Владимир Дубинский.
Детройтский автосалон, один из 65...
Говорит Радио Свобода, у микрофона Марк Крутов, в эфире информационная программа «Время свободы» и в последней ее части о новостях, не связанных с политикой. Сегодня в США, в Детройте, открывается очередной ежегодный североамериканский автосалон. Грядущее автомобильное шоу можно без преувеличения назвать «салоном победителей». Два из трех гигантов американского автопрома, General Motors и Chrysler, несколько лет назад объявившие себя банкротами, на сегодня полностью расплатились по долгам с государством и закончили прошлый год с отличными показателями. Параллельно с ослаблением влияния Вашингтона на автомобильную промышленность повышались и биржевые курсы акций всех автопроизводителей, рассказывает Евгений Аронов.
Детройтский автосалон – один из 65 ежегодных смотров американской автопромышленности. Они проводятся и в небольших городах типа Толедо, и в таких мегаполисах, как Нью-Йорк и Чикаго, где привлекают более миллиона посетителей. Ни один салон, однако, не может сравниться с детройтским ни по размаху, его павильоны занимают площадь без малого 9 гектаров, ни по долголетию. Он проходит без перебоя с 1907 года. Более половины посетителей детройтского шоу не праздные зеваки, а люди, заранее присматривающие себе новый модный автомобиль. Событие это достаточно знаковое, чтобы притягивать к себе и политиков. Так, 15 января в Детройт приедет вице-президент США Джозеф Байден во главе высокопоставленной делегации, в которую войдут, среди прочих, министры торговли и транспорта, а также начальник природоохранного управления. Белый дом убежден, что без него американский автопром не выкарабкался бы из последнего кризиса и, естественно, стремится заработать политические очки на спасение большого числа высокооплачиваемых рабочих мест в стране. Не говоря уже о спасении самой индустрии, давно олицетворяющей во всем мире промышленную мощь США. Кроме того, визит Байдена призван продемонстрировать, что администрация не бросит на произвол судьбы и сам город Детройт, не так давно официально объявивший себя финансово несостоятельным, и поможет ему встать на ноги, как до этого успешно поставила на ноги General Motors и Chrysler. Детройт, кстати, первый город-миллионник в Северной Америке, просивший арбитражный суд защитить его от кредиторов. It's carbon and monoxide, the old Detroit perfume. It hangs on the highways in the morning. С 1987 года начался новый этап в истории детройтского автосалона. Он становится подлинным международным, а не только американским подиумом, на котором демонстрируются последние достижения автоинженерной мысли. В этом году на детройтской площадке будут презентованы более 40 новых моделей легковых автомобилей и грузовиков. В секции «Ретро» центральное место отведено классическому бренду «Packard Clipper» 1956 года. Шоу посетят около 23 тысяч представителей автоиндустрии, на него аккредитовано более 5 тысяч журналистов. Среди тем 2014 года – интерфейс машины и интернета, автомобили-роботы, не нуждающиеся в водителе, гибридные автомобили. И, разумеется, модная худоба, то есть облегчение веса автомобиля и более экономичные двигатели, разработки которых диктует природоохранное законодательство. Дух времени запечатлели в себе флагманы выставки, новый заряженный пикап серии F, самый прибыльный из всех машин Форда, седан 200-й модели Крайслера, рожденный инженерами итальянского Фиата, которому сегодня полностью принадлежит третья по величине автостроительная компания в Северной Америке, а также люксовый, как не покажется странным, данная характеристика применительно к Hyundai, спорт-седан Genesis, малолитражка Honda под названием Fit и купе Lexus RCF. Масштабная и крайне болезненная реструктуризация, включавшая крупные уступки менеджменту со стороны профсоюза, позволившие закрыть нерентабельные производства и платить новым рабочим по тарифу ниже профсоюзного. Если добавить к этому понижение стоимости международных перевозок и сравнительно низкий курс доллара, то станет ясно, почему американский автопром ставит в последнее время новые экспортные рекорды, пробивая рынки как развитых, так и развивающихся стран от Германии до Южной Кореи и Саудовской Аравии. Так, Крайслер на закорках Фиата въезжает в Россию и Китай, туда же устремляется продукция американских заводов Хонды, за границу уходит четверть всех фордовских внедорожников Explorer. Хотя пропасть между американским автоэкспортом и автоимпортом сокращается, ввоз по-прежнему почти вдвое превышает вывоз.
So, who's making the hottest selling cars of tomorrow?
Какие машины будут покупаться завтра? Поищем ответ в дне сегодняшнем. General Motors принадлежит наибольший кусок американского рынка, 18%, так что следите за ее продукцией, информирует аудиосправка газеты Wall Street Journal. При этом помните, что еще 7 лет назад доля GM была почти в 2 раза больше. С небольшим отрывом идут Ford, Toyota и Chrysler. Несмотря на растущую стоимость горючего, все три автогиганта продают больше бензинопожирающих пикапов, чем экономичных легковых машин. Общий объем продаж, отметим, еще далек от пикового предкризисного уровня. Тем не менее, значительно вырос спрос на все виды машин, включая люксовые. Лидер в этом сегменте – третья серия BMW, на втором месте – Mercedes класса S, на третьем – класс E того же Мерседеса. Мы попросили поговорить о детройтском автосалоне Кристофера Дугласа, профессора школы бизнеса Университета штата Мичиган в городе Флинте, где разместилось немало заводов GM, Ford и Chrysler. Автосалон — это площадка, на которой ежегодно происходит показ новых моделей, как тех, что поступают в продажу, так и тех, что демонстрируют инженерную фантазию изготовителя. Их производство в ближайшее время не предназначенное. Но они интригуют потребителя, и это в перспективе тоже очень и очень важно. Во времена спадов Экспо режиссировали скромно, во времена бумов с большой помпой, что будет и на сей раз, но проходили они неизменно, при любой конъюнктуре, даже в годы обеих мировых войн, ведь салон — это демонстрация экономической силы и, главное, оптимизма индустрии. Автоиндустрию не случайно называли «кузницей капитализма». Динамизм, свойственный системе свободного предпринимательства, постоянная ставка на новизну, чувствовались в автомобильной промышленности с самого ее зарождения. Поэтому нет ничего удивительного в том, что автосалоны – явление ежегодное, а не суть выражения новаторства, запрограммированного в самой отрасли. Автоиндустрия где-то сродни индустрии моды. Спрос на их продукцию подогревает умелая игра на эмоциях потребителя, ведь если не машины и не одежда как таковые, так уж точно их частая смена – вещь абсолютно факультативная. Кроме того, в автоиндустрии, как и в индустрии моды, очень много факторов. Она крайне чувствительна к сдвигам в общественных вкусах и к изменениям в экономической среде. Переменных здесь столько, что то с одними из них, то с другими можно легко экспериментировать практически в режиме нон-стоп и показывать выдаваемые на гора инновации на специальных выставках. Надо сказать, что автосалоны – штука хотя и не дешевая, но в рекламном бюджете автостроителей затраты на них смехотворно малые. Так почему не устроить представление? Кристофер Дуглас прогнозирует продолжение позитивного тренда в автоиндустрии США в наступившем году. Во-первых, отложенный спрос, вызванный кризисом, удовлетворен на настоящий момент далеко не полностью. Средний возраст машин на дорогах сегодня 11,5 лет, что для Америки небывало много. Во-вторых, улучшается ситуация на фондовых биржах и на рынке труда, что положительно влияет на настроение потребителей, в частности, подстегивает спрос на автомобили. В-третьих, похоже, останется низкая ставка кредита на новые машины, которая составляет ныне всего 4% с небольшим.
Об открывающемся сегодня в Детройте очередном североамериканском автосалоне рассказывал Евгений Аронов. С Соединенными Штатами связана и следующая история в нашей программе. Российскому дипломату и любителю приключений Николаю Петровичу Рязанову принадлежала идея создать русские колонии от Сибири до Калифорнии. В 19 веке Российская империя могла распространить свои владения на все западное побережье Америки и даже на Гавайи, но Россия никогда не упускала возможности упустить возможности, считает журналист, историк и писатель, а в прошлом глава Московского бюро американского еженедельника Newsweek Оуэн Мэтьюс, написавший книгу «Славные злоключения. Николай Рязанов и мечта о русской Америке». С автором книги побеседовал корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Александр Сиротин.
«Славные злоключения. Николай Рязанов и мечта о русской Америке» – вторая книга Оуэна Мэтьюса. Первой была «Дети Сталина», которая на русском языке вышла как антисоветский роман и была переведена на 28 языков. Сейчас ведутся переговоры о переводе на русский язык «Славных злоключений».
Это великолепные авантюры, я сказал. Это про Николая Петровича Рязанова, известного в России как герой «Юнона и Авось». Про его катастрофические приключения в Америке. Потому что, как ни странно, вся эта прекрасная любовная история «Юнона и Авось». Российский дворянин, который едет в Америку и действительно влюбляется в эту испанскую красавицу Кончиту. Это все основано на реальной истории. И вот это моя книга, попытка пойти по следам Рязанова и в Америке, и в Сибири, и в Петербурге, и рассказать эту удивительную историю имперского мечтателя, человека, который действительно искренне хотел и думал, и у него почти получилось сделать Калифорнию часть Российской империи.
Вы как-то заметили, что Россия никогда не упускала возможности упустить возможности. Что это значит в применении к истории Рязанова?
Николай Петрович Рязанов, он видел эту удивительную возможность. В самом начале XIX века огромная часть территории Тихоокеанского побережья Америки была ничья. И он между Аляской, где сидели русские уже несколько десятилетий, и Сан-Франциско, была огромная, почти 1500 километров, территории, которую можно было захватить, даже не захватить, а просто высадиться и получить. И он видел эту возможность, и он понял, что сюда надо применить это и войска, и силы, и создать здесь колонии. Но, к сожалению, то, что сбылось, было просто болото. На самом деле, многие не любили Николая Петровича Рязанова, но у него была эта пробивная сила. Но все, которые следовали его, не смогли воплотить эту удивительную мечту. Почему я говорю, что Россия не упустила возможность пустить возможности? Потому что, например, в 1826 году новая республика Мексика, отделившись от Испанской империи, предлагает часть Калифорнии Николаю Первому. В обмен на дипломатическое признание, в обмен на оружие, и Николай Первый, жандарм Европы, не хочет ничего иметь дело с этими республиканцами в Мексике и отказывается, зачем нам Калифорния. И потом самая южная колония русско-американской компании, она продает в 1842 году некому швейцарцу по имени Джон Саттер. И Джон Саттер 7 лет спустя находит на своей земле, прямо рядом с Russian River, самое большое залежи золота в истории. То же самое, к сожалению, после продажи Аляски, потому что Россия продает Аляску в 1867 году, а спустя 25 лет там тоже огромные залежи находят на реке Юкон. То есть это довольно грустная история, что все там было, но Россия продала в самый неудачный момент.
Вы считаете, что всему виной недальновидность российских властей?
Частично, конечно, это власти. Частично это просто неудачные кадры. У российско-американской компании всегда была большая проблема найти людей, потому что кто попадал в Сибирь? В основном крепостные, беглые, пьяницы всякие. Это авантюристы. И те, которые дошли до Русской Америки, то есть до этой сложной, тяжелой жизни в колониальной Аляске, воровство, пьянство, драки. То есть это была чудовищная история постоянно с этими людьми. И Николай Петрович Рязанов понял одну очень важную вещь. И мне кажется, что это довольно эпохальная вещь. Он понял, что эти все колонии в Аляске никогда не будут работать при крепостной системе. Потому что его же российско-американская компания, которую он создал в 1799 году, люди подписывались на 15 лет труда. И они получали зарплату, но из этой зарплаты вычитали деньги за пищу, одежду и так далее. И очень часто после этих 15 лет эти люди возвращались в Охотск абсолютно с пустыми руками. Они не имели никакого интереса свой личный сделать колонию функциональной. И вот здесь была гениальная мысль, потому что он понял, что самый успешный колониальный эксперимент в новом мире – это не испанцы, которые тоже имели подобную русскую такую крепостную систему. Это американцы были свободные держатели своей земли. И вот он хотел дать этим крестьянам землю, чтобы они были заинтересованы, чтобы они там имели семьи, чтобы они там выращивали пшеницу, чтобы они имели какой-то интерес в этом всем, а не просто работали на хозяина. Он хотел там создать подобие новую Россию в новой земле, так же, как старая Англия сделала новую, лучшую версию себя тоже в Америке.
С американским журналистом Оуэном Мэттисом, автором книги «Славные злоключения. Николай Рязанов и мечта о русской Америке» беседовал Александр Сиротин. А в завершении информационной программы «Радио Свобода. Время свободы» немного о спорте. Сегодня в Цюрихе, в штаб-квартире Международной Федерации Футбола, будет вручена одна из самых престижных наград в этом виде спорта – «Золотой мяч». Этот трофей вручается лучшему футболисту года. Кто претендует на него в этот раз? Об этом мой коллега Андрей Шароградский побеседовал с обозревателем «Радио Свобода» Алексеем Кузнецовым.
Алексей, итак, кто в этом году является основным претендентом на «Золотой мяч»?
Главными претендентами на «Золотой мяч» считаются игрок Баварии из Мюнхена, француз Франк Рибери, а также два представителя испанских клубов. Португалец Криштиану Роналду, выступающий за мадридский «Реал», и представляющий Барселону аргентинец Лионель Месси. Именно Месси признавался лучшим игроком мира 4 подряд. Он получил последний в истории «Золотой мяч» по версии журнала «France Football» в 2009 году, а затем и 3 первых «Золотых мяча», вручаемых FIFA, начиная с 2010 года. Эти 4 сезона вообще проходят под знаком непрерывного соперничества Криштиану Роналду и Месси. Португалец получил «Золотой мяч» в 2008 году, а в 2010, 2011 и 2012 годах он неизменно занимал свои места вслед за аргентинцем.
А какие прогнозы делают специалисты перед присуждением «Золотого мяча»?
Большинство, мне кажется, сходится на том, что наиболее яркую игру в этом сезоне показал Франк Рибери. В те годы, когда не проводятся чемпионаты мира и Европы, приоритетное значение имеет Лига чемпионов. В 2013 году главный клубный трофей сезона завоевала именно Бавария. В ее рядах прекрасную игру показал Франк Рибери. Летом он был назван УЕФА футболистом года в Европе, опередив среди прочих и Месси, и Криштиану Роналду. А после победы сборной Франции над командой Украины в цирковых матчах чемпионата мира нынешнего года легионер Баварии назвали игроком года во Франции. В 2013 году Рибери завоевал с Баварией целых 5 титулов. Он выиграл чемпионаты Кубок Германии, Лигу чемпионов, Суперкубок Европы и трофей за победу на клубном чемпионате мира. Для сравнения, на счету Месси с Барселоной 2 турнира, чемпионата и Суперкубок Испании. А Роналду с Реалом и вовсе не выиграл ни одного турнира. При этом Рибери никогда не получал и никогда даже не был в стройке номинантов на «Золотой мяч». Интересное мнение выкрыл в интервью из «Артас» бывший игрок сборной России Александр Мостовой. «Я считаю, — сказал он, — что «Золотой мяч FIFA» — это индивидуальная награда, а не командная. А в индивидуальном плане Рибери далеко от своих конкурентов. Так что по этому сезону больше других я заслужил Роналду. Но абсолютно лучшим игроком в мире, на мой взгляд, является Месси». Со своей стороны, отмечу, что FIFA на своем официальном сайте подтвердила присутствие всех 3 претендентов на «Золотой мяч» на церемонии вручения награды. Также церемонии претендента на титул лучшего тренера года, который возглавляют команды участницы финала Лиги чемпионов, Юб Хайнкенс из Баварии и Юрген Клопп из Боруссии Дортмунд. Хайнкенс, напомню, уже Баварию сейчас не тренирует. Награда лучшему тренеру вручается с 2010 года, а в прошлом году ее получил наставник Реала Жозе Моуринью.
Вы уже упомянули о том, что Месси 4 раза удостаивался «Золотого мяча», а кто из других футболистов несколько раз получал эту награду?
4 раза – это абсолютный рекорд «Золотого мяча», а трижды получали этот трофей еще три футболиста. Это голландцы Йохан Кройф и Марко Ван Бастен, а также нынешний глава УЕФА француз Мишель Платини, получавший награду в течение 3 лет подряд. С 83 по 85 годы. Чаще всего трофей получали немецкие футболисты. 5 игроков из Германии завоевали 7 золотых мячей. В числе обладателей золотого мяча, напомню, есть 3 представителя футбола Советского Союза. В 1962 году трофей получил знаменитый Лев Яшин, выступавший за московское «Динамо». Он стал единственным в истории вратарем, ставший обладателем почетного приза. В 75 и 86 годах золотой мяч получили киевские «Динамовцы», соответственно, Олег Блохин и Игорь Биланов. И, кроме того, в 2004 году обладателем золотого мяча стал нападающий сборной Украины и итальянского «Милана» Андрей Шевченко.
О предстоящем сегодня вечером вручении одной из самых престижных наград мирового футбола «Золотого мяча» рассказывал Алексей Кузнецов. На этом мы завершаем информационную программу «Время свободы». С вами в эфире был Марк Крутов. Информационные итоги дня в эфире «Радио Свобода» подведет мой коллега Андрей Шарый в 20 часов по московскому времени. Слушайте нас в интернете на сайте свобода.орг, на коротких волнах. Следите за событиями и темами на наших страничках в социальных сетях. Всего вам доброго!